Как только Соломин вышел, Нежданов мгновенно вскочил с дивана, прошелся раза два из одного угла в другой, потом постоял с минуту в каком-то каменном раздумье посреди комнаты, внезапно встрепенулся, торопливо сбросил с себя свой маскарадный костюм, отпихнул его ногой в угол, достал и надел свое прежнее платье. Потом он подошел к трехногому столику, вынул из ящика две запечатанные бумажки и еще какой-то небольшой предмет, сунул его в карман, а бумажки оставил на столе. Потом он присел на корточки перед печкой, отворил заслонку. В печке оказалась целая груда пепла. Это было все, что оставалось от бумаг Нежданова, от заветной тетрадки. Он сжег все это в течение ночи. Но тут же в печке сбоку, прислоненной к одной из стенок, находился портрет Марианны, подаренный ему Маркеловым. Видно, у него не хватило духа сжечь и этот портрет. Нежданов бережно вынул его и положил на стол рядом с запечатанными бумажками. Потом он решительным движением руки сгреб свою фуражку и направился было к дверям, но остановился, вернулся назад и вошел в комнату Марианны. Там он постоял с минуту, оглянулся кругом и, приблизившись к ее узенькой кроватке, нагнулся и с одиночным немым рыданием приник губами не к изголовью, а к ногам постели. Потом он разом выпрямился и, надвинув фуражку на лоб, бросился вон. Ни с кем не встретившись, ни в коридоре, ни на лестнице, ни внизу, Нежданов проскользнул в палисадник. День был серый, небо висело низко, сырой ветерок шевелил верхушки трав и качал листья деревьев. Фабрика стучала и шумела меньше, чем от ту же пору в другие дни. Со двора несло запахом угля, дегтя, сала. Зорко и подозрительно оглянулся Нежданов и пошел прямо к той старой яблоне, которая привлекла его внимание в самый день его приезда, когда он в первый раз выглянул из окна своей квартирки. Ствол этой яблони оброс сухим мхом, шероховатые обнаженные сучья с кое-где висевшими красновато-зелеными листьями искривленно поднимались кверху наподобие старческих, умоляющих в локтях согбенных рук. Нежданов стал твердую ногой на темную землю, окружавшую корень яблони, и вынул из кармана тот небольшой предмет, который находился в ящике стола. Потом он внимательно посмотрел на окна флигелька. «Если кто-нибудь меня увидит в эту минуту, — подумал он, — тогда, быть может, я отложу». Но нигде не показалось ни одного человеческого лица, точно все вымерло. Все отвернулось от него, удалилось навсегда, оставило его на произвол судьбы. Одна фабрика глухо гудела и воняла, да сверху стали сеяться мелкие иглистые капли холодного дождя. Тогда Нежданов, взглянув сквозь кривые сучья дерева, под которым он стоял, на низкое, серое, безучастно слепое и мокрое небо, зевнул, пожался, подумал: ведь ничего другого не осталось, ни назад же в Петербург, в тюрьму. Сбросил фуражку долой и, заранее ощутив во всем теле какую-то слащавую, сильную, томительную потяготу, приложил к груди револьвер, дернул пружину курка. Что-то разом толкнуло его, даже не слишком сильно, но он уже лежал на спине и старался понять, что с ним и как он сейчас видел Татьяну. Он даже хотел позвать ее, сказать: «Ах, не надо!» Но вот уже он весь онемел, и над лицом его, в глазах, на лбу, в мозгу завертелся мутно-зеленый вихрь, и что-то страшное, тяжелое и плоское придавило его навсегда к земле. Татьяна недаром померещилась Нежданову. В ту самую минуту, как он спустил курок револьвера, Она подошла к одному из окон флигелька и увидела его под яблонью. Не успела она подумать, что это он в такую погоду торчит под яблонью, простоволосый, как он повалился навзничь, точно сноп. Выстрела она не слыхала, звук его был очень слаб, но тотчас почуяла что-то недоброе и опрометью бросилась вниз в палисадник. Она добежала до Нежданова. «Алексей Дмитриевич, что с вами?» Но уже им овладела темнота. Татьяна нагнулась к нему, увидала кровь. «Павел!» — закричала она не своим голосом. «Павел!» Несколько мгновений спустя Марианна, Соломин, Павел и еще двое фабричных уже были в палисаднике. Нежданова тотчас подняли, понесли во флигель и положили на тот самый диван, на котором он провел свою последнюю ночь. Он лежал на спине с полузакрытыми недвижными глазами, с посинелым лицом, хрипел протяжно и туго, изредка всхлипывая и как бы давясь. Жизнь еще не покинула его. Марианна и Соломин стояли по обеим сторонам дивана, оба почти такие же бледные, как и сам Нежданов. Поражены, потрясены, уничтожены были оба, особенно Марианна, но не изумлены. Как мы этого не предвидели, думалось им, и в то же время им казалось, что они, да, они это предвидели. Когда он сказал Марианне: «Что бы я ни сделал, говорю тебе наперед, ничему ты не удивишься». И еще когда он говорил о тех двух человеках, которые в нем ужиться не могут, разве не шевельнулось в ней нечто вроде смутного предчувствия? Почему же она не остановилась тотчас и не вдумалась в эти слова и в это предчувствие? Отчего она теперь не смеет взглянуть на Соломина, как будто он ее сообщник, как будто и он ощущает угрызение совести? Отчего ей не только бесконечно до отчаяния жаль Нежданова, но как-то страшно и жутко, и совестно. Может быть, от нее зависело его спасти? Отчего они оба не смеют произнести слово, почти не смеют дышать и ждут? Чего? Боже мой! Соломин послал за доктором, хотя, конечно, надежды не было никакой. На маленькую же почерневшую бескровную рану Нежданова Татьяна положила большую губку с холодной водой, намочила его волосы тоже холодной водой с уксусом. Вдруг Нежданов перестал хрипеть и пошевельнулся. «Приходит в память», — прошептал Соломин. Марианна стала на колени возле дивана. Нежданов взглянул на нее. До того времени его глаза были недвижны, как у всех умирающих. «Я еще жив», — проговорил он чуть слышно, — «и тут не сумел. Задерживаю вас». «Алеша», — простонала Марианна, — «да вот сейчас. Помнишь, Марианна, в моем стихотворении «Окружи меня цветами»? Где же цветы? Но зато ты тут. Там, в моем письме...» Он вдруг затрепетал весь. «Ух, вот она. Дайте оба друг другу. Руки при мне. Поскорее, дайте». Соломин схватил руку Марианны. Голова ее лежала на диване лицом вниз возле самой раны. Сам Соломин стоял прямо и строго, сумрачный, как ночь. «Так, хорошо. Так». Нежданов опять начал всхлипывать, но как-то уж очень необычно. Грудь выставилась, бока втянулись. Он явно пытался положить свою руку на их соединенные руки, но его руки уже были мертвы. «Отходит», — шепнула Татьяна, стоявшая у двери, и стала креститься. Всхлипывания стали реже, короче. Он еще искал взором Марианну, но какая-то грозная белесоватость уже заволакивала изнутри его глаза. «Хорошо», — было его последним словом. Его не стало, а соединенные руки Соломина и Марианны все еще лежали на его груди.